Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 27 ноября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, да, сегодня у нас вот немножечко изменения в сетке вещания. Все, кто ждал Романа Бабаяна, не отчаивайтесь, он завтра выйдет в эфир, сегодня просто не смог присутствовать на эфире, будет завтра вот вместо меня, мы так поменялись на один денек, поэтому сегодня потерпите меня здесь в эфире, значит, что у нас все по-старому, значит, наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит Москобот, можете звонить по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим туда, ставим сразу лайки, дизлайки. Уже многие здесь. Давайте вперед. Ставим лайки под трансляцией. Обязательно подписываемся на канал. Также трансляция идет у нас во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово. Нилс Майкл пишет: «Голевая передача на 3 часа». Нет, ну голевая передача тоже никуда. «Вы братья с Романом», пишет Руслан Т. Да, я Георгий Романович, он Роман Георгиевич, мы братья. Бразов Романа Замаза, если только, да, через бабушку. Так, вторник, время подвести итоги недели. Именно так, да. В такую погоду тоже молодого работать бы отправил, пишет Миша Николаев. Погодка трешатина, я вам скажу, прям такая забористая, потому что в Москве какая-то жуть. Плюсовая температура. Вчера был сумасшедший снегопад, сегодня весь этот сумасшедший снегопад растаял и продолжает таять. При этом вечером уже обещают нам минус-минус, в течение недели минус 15, как будто кто-то климатическое оружие применяет, ей-богу. Потом, ну, погода на Черноморском нашем побережье, да, что Краснодарский край, что Крым, это тоже вообще отдельная тема. Слушайте, ну, во-первых, на данный момент, насколько я знаю, 4 погибших. Во-вторых, посносило огромное количество инфраструктурных объектов, просто домов, затопило этажи. Казалось бы, для Сочи стандартная история, потопы, но этот потоп, он стоит особняком. В Крыму отключило электричество, тоже затопило там и железные дороги, и не только. В какое-то время Евпатория вообще была отрезана от цивилизации, потому что туда было никак не добраться ни на машине, ни на поезде, дорогу, которая туда ведет, вот участок от города Саки до самой Евпатории был затоплен весь. В общем, самая настоящая жизнь. Да и из-за снегопада матч «Балтика-Спартак» тоже не было видно, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Об этом мы обязательно тоже поговорим. Центр пишет: «Я думал, вы его папа». Я папа Романа Георгиевича, только другого. Ну, тут да, я, в принципе, в какой-то степени папа. Еще раз, для тех, кто только подключается, завтра будет программа главного редактора, сегодня здесь я. Что мы с вами будем обсуждать? Ну, значит, за прошедшие выходные появилось несколько очень интересных новостей, подъехал нам с Украины. Там прям вот сразу несколько больших, таких классных, жирных новостей. Ну, во-первых, Давид Арахамия, председатель партии «Слуга народу», да, в Раде Верховной, дал большое интервью. Их там какой-то, значит, журналистки, которую Масичук, по-моему, звать, она у всех подряд там интервью берет, типа местная, самая крутая интервьюерша, провластная. Значит, он дал ей интервью, в котором выдал сразу несколько очень интересных историй. Во-первых, он выдал, если вы помните, это тот, который в кепке сидел на переговорах, что в Белоруссии, что в Турции. Это вот этот вот тип в кепке. Значит, этот тип в кепке выдал такую историю, что на тех переговорах Россия, по его, значит, словам, главное требование России было нейтралитет украинский. Россия требовала нейтралитет, и уже почти договорились, и в какой-то момент возник Борис Джонсон, который прилетел и сказал: «Воюйте». воюйте, товарищи. И они пошли воевать. Уже нету Бориса Джонсона на своем посту, а они вот так вот все и воюют. Это породило целую бурю эмоций в украинском сегменте интернета. Во всех перепостах вот этих вот отрывков, где он об этом заявляет, там как подается, значит, что не, они не подписали, естественно, предательское вот это вот соглашение о нейтралитете, предательское соглашение о нейтралитете, и решили воевать. Через такую призму пытались подать в этом интервью, но people не схавал, как говорится, и... Пошли всякие, знаете, клоуны под публикациями, где еще оставались комментарии. В некоторых каналах, где закрыли комментарии, закрыли еще и реакции, чтобы не ставили тех самых клоунов. Ну, то есть народ не понял. Потому что, по факту, уже сколько времени прошло, там скоро будет 2 года, как, да? Ну, там 1.5 года прошло. И ни о какой победе, естественно, военным путем речи у украинской победе нету. При этом снова начались разговоры о переговорах, и, возможно, все равно придется принимать там, не знаю, нейтралитет, не нейтралитет, об этом еще поговорим, что там придется принимать, но теперь уже без территорий, без огромного количества людей, которые просто банально больше не существуют, они погибли, эти люди мертвы. Но вот из-за Бориса, и все это из-за Бориса Джонсона. Вот такое вот прекрасное интервью. Значит, помимо этого... Целый ворох новостей о том, что в основном из западных средств массовой информации, о том, что большие проблемы на фронте, что Украина должна выстраивать оборонительные линии, потому что прорвать оборонительные линии русских у них не выйдет ни при каком раскладе. Им нужно строить свои, иначе они нарвутся на контратаку уже русских войск и могут потерять еще энное количество территорий. Параллельно с этим, например, немецкий Bild сообщил о том, что у Германии, гигантская дыра в бюджете, с которой они не знают, что делать. Эта дыра в бюджете в основном из-за Украины возникла. Вот они денег наотправляли, и вдруг образовалась дыра в бюджете. Они не знают, чем ее на будущий год закрыть. Придумывают какие-то новые варианты налога, но у них все равно не сходится. Не получается закрыть эту дырку. А помимо этого, еще и прекрасная новость о том, что у Германии осталось собственного вооружения и снарядов на, внимание, 2 дня боевых действий. На 2 дня. Они отдали все, что у них было. У них осталось... Это немцы пишут. Это не кто-то придумал. Это Bild. На 2 дня. Соответственно, в связи с этим они думают, как им и, в принципе, Украину не обидеть, потому что американцы-то давят. Но и надо свои запасы восполнить, потому что 2 дня боевых действий — это вообще не дело. Там пошли, знаете, я сразу огромное количество шуток видел, что вот оно, окно возможностей для Польши. Забрать те самые репарации, которые они требуют от немцев на протяжении последних нескольких лет. Потому что, ну, а что Германия сделает? Им нечем воевать. 2 дня придется как-то это. А потом забираем репарации. Ну, согласитесь, новость интересная. И помимо этого, что у нас было? Еще было что-то очень-очень такое, о чем хотел я поговорить. Что же было-то еще связано с Украиной? Что-то у меня вылетело из головы. Что они там? Слушайте, сегодня... Сегодняшняя история, это разгоняется вот буквально на наших глазах. Про это попозже вспомнил я. Значит, советник, сейчас я найду эту историю. Какой-то очередной, значит, советник, не, вру, депутат, депутатша даже, от «Слуги народа», вкинула, на мой взгляд, это такой своеобразный прогрев, но мы сейчас с вами поспорим, вкинула такую историю, что звать эту Безуглова, у нее фамилия Безуглова, депутат, значит, от партии «Слуга народу». Правильно говорит депутатка, пишет мастер. Да, обязательно. Интересно, как будет по-украински это слово. Вот так, наверное, правильно будет по отношению к ней. В Польше сказали бы «курва», но вот какая... Я не знаю, как будет по-украински. Я за плинтусом предлагает вариант с пониженной социальной ответственностью. Ну ладно, если серьезно, короче, вкинул такую историю, что Залужный не имеет никакого плана на будущий 24-й год. Все, что он предлагает, это выстраивать какие-то линии обороны, у него нету дальнейшего плана по развитию контрнаступления, а значит, Залужного надо убирать с его поста. И это, мы понимаем, человек Зеленского из его партии, из их фракции, который вкидывает такую историю для того, чтобы прочувствовать настроение граждан. Настроение граждан не утешительные, мягко говоря, оказались, потому что по всем и реакциям на эту новость, и каким-то комментариям, и в том числе по инсайдерской разной всякой информации, которой можно, конечно, доверять, можно нет, но речь идет о том, что потерпела фиаско подобная история. И что люди, что в первую очередь вооруженные силы полностью на стороне Залужного будут в данной ситуации, если они попробуют снять каким-то образом Залужного с поста, спровоцируют в очередной раз какую-то у себя там зраду, войска могут пойти на Киев и Майдан 3.0, как угодно там это все называйте, только уже вооружены автоматами будут все. С головы до ног. Вот тоже достаточно интересная история, согласитесь. Собственно, что я хочу, какой вопрос я хочу вам задать. Вот складываем все вот это вот в одно. Огромное количество новостей о том, что Германия, Соединенные Штаты, там, Европа склоняют Украину к переговорам. История о том, что Арахами говорит, что на прошлых переговорах они требовали только нейтралитета, но мы решили воевать. А, кстати говоря, он еще там одну историю вкинул. Он сказал, что если вдруг мы и будем каким-то образом подписывать какие-то соглашения с отказом от наших территорий, то мы должны будем прогонять это через референдум. Народ Украины должен будет решить, отдаем мы территории или не отдаем. Вот это берем интервью Арахами, уже скандалившееся интервью Арахами, заявление депутаток из фракции «Слуга народа», которые говорят о том, что нужно снимать Залужного. К чему идет это все? Мы с вами наблюдаем, это вообще, вот просто это что? Это до сих пор какая-то политическая возня на, перед выборами потенциальными, которые, может быть, будут, может быть, и нет. На данный момент мы находимся в точке нет, но все там быстро достаточно меняется. Это такая политическая борьба. Или же это действительно идет прогрев населения. Они пытаются понять, прощупать, куда, как, потому что переговариваться скоро обязательно придется. Надо понимать, на что народ, в принципе, согласится так, чтобы не скинуть к чертовой матери всю власть, которая сейчас сидит в Киеве. Или же это уже просто вот самая настоящая агония. Уже информация прорывается в публичное пространство, та, которая, наверное, не должна была бы прорываться. И с точки зрения переговоров, и с точки зрения вот этой вот какой-то возни между Зеленским и Залужным, и все вот это. Или, ну, то есть просто уже все прорвало по всем фронтам. И в прямом, и в переносном смысле. Приходится что-то делать, приходится что-то говорить. При этом на панике говорят уже сильно лишнего. И отсюда мы получаем вот те новости, которые получаем. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Можете звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас, напомню, идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио говорит МСК, латиница в одно слово. Зашли на YouTube, там есть чат. Туда обязательно сразу залетайте, ставьте лайки, дизлайки. Ну, лучше лайки. И обязательно подписывайтесь на канал. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот конфликт Залужного и там с Зеленским, это, в принципе, запрограммированные конфликты там внутри украинского руководства.
Кто программирует?
Нет, они были сразу запрограммированы Майданом еще тем 2014 года, потому что должности там были распределены. Они не там определялись президентом или кем-то. Должности, помните, ну, был Аваков, допустим, он сидел столько времени, сколько ну, было нужно. У него был конфликт одновременно с Саакашвили. Ну, то есть там были должности поделены по сферам влияния.
Да.
Тот же Кличко сидит. То есть Кличко там креатура чья-то там на Западе, он сидит на должности мэра Киева, и тоже там конфликт этот заложен. И снять его не могут, как некоторые должности, они как бы закреплены за сюзереном. То есть там их просто несколько, и они по сферам влияния. То есть министр обороны это креатура американская. То есть. Там премьер-министр, возможно, там еще там чья-то. Ну, как вот, вот такие. И эти все конфликты, они заложены как бы изначально. Из-за чего? Ну, из-за сложных отношений. Как, ну, там, когда возникают какие-то сложности в государстве, вот они там начинают между собой это противостояние. А из-за того, что они не свободно назначены, не свободно выбраны, а назначены из Запада, они, безусловно, они начинают вступать в жесткое противостояние друг с другом, они считают там друг друга, там, ну, там как бы, что вот меня держат американцы, а тебя там кто-то другие, и меня никто не снимет. Ну, то есть у каждого какая-то своя поддержка разная.
Mm-hmm.
Поэтому этот конфликт были заложены они как бы сразу. А вылазят они сейчас, в том числе и у нас был на это расчет, что эти конфликты за то, что заложены, то есть в случае, там, допустим, кризисной ситуации, да, то если вы помните, начиная в феврале Владимир Владимирович или в марте обращался к военным, чтобы они брали власть.
Было такое, да.
И мы с вами договорились, к чему бы это Владимир Владимирович обращался к военным неожиданно. Потому что, ну, понятно, что
политическая власть разделена. Ну, тогда не сработало, мягко говоря.
Ну, да, да. Ну, сейчас вот это как бы начинает прорываться. Удержат они эту ситуацию. Они могут ее удержать, кстати. То есть это как бы... Но конфликт, он как бы заложен. Население смести там никого не может. Потому что власть держится на насилии, на настоящем, на убийствах. Все, никаких майданов, ничего там не будет. Кроме если... Ну, даже вот Зеленского там сносить не нужен будет майдан. Будет нужна какая-то договоренность. Угу. Никакого майдана там невозможно, потому что просто расстреляют тех, выйдет кто. Ну, кто вот выйдет, там 100 человек майданит. Ну, хорошо, их танками закатают, и что дальше, и все.
Не, там ну, никто... мы когда говорим «майдан», мы имеем в виду это не повторение в полной мере, там,
14-го. Мне кажется, все думают, что этого должно быть повторение. Только вот этого повторения не будет, да, никаких кастрюль не будет, будут танки и автоматы.
Да, 100%, конечно.
И будет, и если будет майдан, то, наверное, он будет по это будет настоящий захват власти, то есть по-настоящему вооруженные люди будут бегать в Раду и захватывать ее силовым путем, по-настоящему.
Как думаете, мы в какие сроки можем увидеть потенциально что-то подобное?
Вы знаете, надо к концу года, конечно, ожидать каких-то приключений, к концу года, потому что там и по деньгам будет ясно, что потом и зима, дело кризисное, то есть и с отопительным периодом проблемы, и с электричеством будут проблемы. И как бы уже будет, надо выходить уже на какие-то итоги. То есть, возможно, что перезимовать, будет такая стоит вопрос, что перезимовать-то как бы не получится. Mm-hmm. Ну, имеется в виду, что зима-то кончится, это точно, но вот кто перезимует эту зиму нормально, а кто ненормально, это уже как бы...
Ну, это вопрос.
К началу года. То есть, я думаю, что к Новому году, к новогодним праздникам уже будут... какие-то телодвижения уже такие более явные.
Наблюдаем. Тут до новогодних, спасибо, до новогодних праздников остался всего лишь месяц. Но мне кажется, что новогодние праздники это совсем оптимистично. Хотя, давайте отметим, полетело снова с нашей стороны-то. Вот все выходные летело по Киеву. И у них там опять сразу же, моментально пошли отключения электричества. Ну, вообще, в принципе, эксперты говорили о том, что вот эта зима при условиях, например, таких же атак по отопительной электроинфраструктуре с нашей стороны, как были в прошлом году, эта зима будет сильно сложнее, потому что восстановить должным образом там ничего не получилось. Не хотели или не могли, или, может быть, хотели, но хотели больше своровать на этом, это на самом деле не сильно важно. Важно то, что одной атаки, в принципе, было достаточно для того, чтобы обесточить половину Киева, причем на достаточно долгий срок. Тут надо тоже смотреть, как оно будет этой зимой с нашей стороны. Но то, что там, да, там прям прорывает по полной программе, обратите на это внимание. В нынешних условиях Майдан на Украине это военный переворот и хунта, пишет стратегический инвестор. Безусловно, когда говорю я, по крайней мере, о Майдане 3.0, я говорю о том, что часть военных под руководством того же самого Залужного может пойти на часть военных под руководством там, образно, Зеленского и его соратников. Это будет выглядеть именно так. Мирные люди там вообще абсолютно ничего не решают. Это на данный момент 100% так. Все-таки в 22-м году первую скрипку среди военных играл Азов и Айдар, пишет мастер. Ну, в этом смысле поменялось. Сильно поменялись расклады. Да, да, все, видимо, Украина все, осталось ей недолго сопротивляться. Попахивает этим, согласитесь. Так, наша ответственность заключается в том, чтобы поддержать Украину и дать ей возможность освободить как можно больше территории, поставить ей наилучшее... поставить ее в наилучшее положение, когда и если переговоры начнутся. Войны по своей природе непредсказуемы, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин планирует мир, на самом деле он планирует еще больше войны. Столтенберг, я не знаю, это вот свежее высказывание Столтенберга или нет, но у меня есть тоже вот одно из свежих. Мы видим, что даже со всей значительной помощью стран НАТО украинцы в течение этого года не смогли сдвинуть линию фронта. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию. Согласитесь, тоже интересное заявление. Особенно на фоне фейка, который тут вкинули украинские средства массовой информации, телеграм-каналы в основном, и главное, вот что мне обидно, понесли все наши. эту историю. Я говорю про, может быть, вы если там подписаны и читаете, вы могли и видеть. Я говорю о списке самых мощных лидеров мира по версии издания «Политика». Первыми, по-моему, понесли это такие каналы, как «Труха», вот эта вот вся, значит, помойка украинская. Там что, почему это фейк? Там на первом месте идет Зеленский, и ему, значит, написано над ним «самый, значит, мощный правитель мира», у него кликуха «европеец», они ему там дали такую кликуху «европеец», он на первом месте стоит. Путин там у них стоит, у них список там разделен на несколько, значит, каких-то подглав, грубо говоря, но Путин у них там на каком-то 9-м месте в одной из этих подглав, и у него кликуха «лузер». И, значит, они понесли прям вообще, так несут, уверенно, и наши, главное, понесли, вот, смотрите, чё, какие средства массовой информации сливают там нашего Зеленского, вот, он все еще самый мощный правитель и так далее. Невозможно было это понести вот так вот легко и просто, потому что найти сам этот список оказалось не так уж и просто. Я потратил на это энное количество времени. Вот Осипов не даст соврать, значит, при нем все это было. Я его нашел. Новость датирована 7 декабря 2022 года. Это предыдущий список. И там действительно написан год 23-й, потому что это как бы такой вот, называется класс 23-го, то есть это выпуск 23-го года имеется в виду, то есть они немножечко так в будущее заглядывали, и это все понесли в первую очередь украинские средства массовой информации, это так называемый damage control, то есть они пытаются все, в том числе и медийные свои потери, прикрыть вот такими дурацкими абсолютно публикациями, выдать прошлогодний список за список этого года, абсолютно точно намеренно, потому что найти эту новость, она не висит на главной странице издания «Политика», ее надо прям залезать в поиск, вбивать нужные теги, находить ее среди множества новостей. То есть даже когда ты Зеленский вбиваешь, до этого довертеть не получается. Это где-то очень далеко. Ну, ровно год назад вышло, 7 декабря, даже больше, чем год назад. Специально понесли для того, чтобы немножечко перевести фокус. Возвращаемся к тому, что ребята на информационщине, в принципе, собаку съели. И вот умеют таким образом фокус с одного на другое перекидывать. В этот раз, на мой взгляд, не получилось. Хотя огромное количество наших понесли, надо признать. Мы вроде как не понесли, слава богу. Я у нас подобных новостей не видел. А это значит, что вы должны сделать? Вы должны подписаться на наш телеграм-канал. Радио, говорит МСК латиницей в одно слово, только проверенная информация, никаких фейков. Вам туда, к нам в телегу. Так, а где поляки? Они же за Украину горой, пишет Иван Зелик, что-то про них не слышно. Все про них слышно, они уже давным-давно там поставили какие-то блокады у себя на границе, не пропускают кучу грузов. И вот как-то уже не такой уж и горой они стоят за Украину. Все-таки против исторических отношений между поляками и украинцами не попрешь. Так, что у нас есть еще? Да, только про Новороссийск вот пишет Фредерик Чарльз Крюгер Фредди, что в Новороссийске нормальная погода. Да, звать, конечно, вас прекрасно. Так, кислотный диджей почему-то пишет Миша Николаев. Второй день уже нет электричества в хостеле на Олимпийском проспекте номер 20, пишет Максим Марков. Как я сочувствую вам, что вы живете в хостеле, в первую очередь, еще и без электричества. В Чехию снова импортируется российский газ. Министр промышленности и торговли Йозеф Скела. Это я не слышал, но это, в принципе, не сильно важно. Короче говоря, что-то грядет. Вопрос остается, что грядет и в какие сроки, на ваш взгляд? В первую очередь, хочу ваше мнение послушать, потому что с каждым днем, ровно вот каждый день, выходит какая-нибудь интересная публикация, которую комментируют в том числе и первые лица украинского государства, который подкидывает нам дровишек в этот костер. Костер называется Украина. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 27 ноября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции, заходим к нам на YouTube-канал, он называется «Говорит Москва», сразу подписываемся на него, сразу заходим на трансляцию сегодняшней программы «Отбой», ставим жирный лайк. Все, кто не ставит лайк, получают током. Это проверенная схема, она работает, поэтому зачем, ну, зачем вам на себе это проверять, правильно? Поэтому поставьте и все, и выдыхайте. Там есть чат, туда тоже можете писать, друг с другом переписываться. Я оттуда тоже читаю периодически сообщения, у меня чат открыт, имейте это тоже в виду. Если не подходит YouTube, ВКонтакте, телеграм-канал, радио говорит МСК, латиницей в одно слово, тоже очень даже подходит. Давайте глянем, что у нас по пробкам. Вообще сегодня надо отдать должное, москвичи не сели за руль. По ощущениям, вот сейчас у нас 18.37, 4 балла пробок всего в Москве. Москвичи не сели за руль, город свободен, послушали москвичи все эти вот предостережения, которые им давали перед сегодняшним днем, и поехали на общественном транспорте. Молодцы, мне сегодня удобно ездить на машине. Спасибо вам большое, товарищи москвичи. Так, как вам информация о том, что Украина продавала нам детали для самолетов до сих пор? Я видел, не погружался в эту историю, поэтому не могу точно прокомментировать, но сказать, что я удивился бы, нет, я бы не удивился вообще нисколечко. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Георгий. Николай.
Здравствуйте, Николай.
Вот знаете, вот вы взрослый как бы человек уже. Неужели вы верите, что пишут в газетах на Западе?
Это смотря во что.
Натуральное.
Смотря во что. Угу. Дезинформация. То есть они пытаются нас дезинформировать.
Конечно. Вы посмотрите, у нас одна страна, а в Евросоюзе 27 стран. Да я не поверю никогда, что у них не осталось оружия. Ну не поверю.
Так я говорил только про Германию.
Ну, Германия, разве только одна Германия нам помогала украинцам? Франция.
Нет, но я-то говорил Болгария, только про Германию.
Словакия, Норвегия.
Да, Болгария мне понравилась в этом списке. Нет. Ну хорошо, ладно, давайте дезинформация. Почему они раньше писали по-другому?
Георгий, ну они чувствуют, что как бы они проигрывают чуть-чуть, вы понимаете? Они хотят, чтобы мы успокоились, народ нас успокоился, что мы вот сейчас выиграем, мы расслабились, вы знаете, я вот такого мнения. Они доведут дело до конца, вы знаете.
До какого?
Ну как, они будут воевать с нами и 10 лет, мне кажется, и 20 лет, пока как бы непонятно, что будет.
Ну а что может быть, пока люди не закончатся?
Георгий, ну вы прекрасно знаете, что... Вот была Великая Отечественная война, да, пример?
Да.
Ребята по 17 лет шли, а сейчас только говорят, мне 73 года, я инвалид, если был бы я помоложе, я пошел бы воевать за свою родину, вы понимаете? Угу. Ну, люди только говорят, а сами, знаете, красиво живут в Москве, они не знают, что такое война.
И?
Они же не испытали этого, вы согласны?
Смотря кто.
Ну, кто? Ну, кто вот, допустим, сейчас ребята воюют, типа, на Украине там.
Они очень даже испытали, мне кажется.
Ну, нет, они-то испытали. Но те, которые некоторые звонят, говорят, вот туда-сюда они живут, они ездят отдыхать, они ездят за границу, они покупают хорошие машины, они покупают квартиры. У них все хорошо, у них все нормально.
А должно быть у всех все плохо?
Почему плохо? Должно быть... У всех хорошо, я с вами согласен, у всех хорошо, вы понимаете. Вы прекрасно знаете, что если человек попробовал хоть раз побыть за границей, там хорошо, да мне кажется, процентов 90 хотят, чтобы это все закончилось, и опять они ездили и, как говорится, в Америку, и отдыхать в Италии, в Испании, строить дома, покупать дома, вы понимаете?
Я честно, вот вы говорите, понимаете, не понимаю, я запутался, я что-то в тезисах запутался, ну, если вы поняли, напишите мне, о чем шла речь. Дети с рождения воспитываются с тем мнением, что Россия враг, чем дольше это будет продолжаться, тем хуже, те дети вырастут и продолжат дело родителей, ибо их так воспитали. Вы про украинских детей, Нилс Майкл, вы это имеете в виду? Ну, может быть, да. Легионер пишет, зачем мне знать, как на войне, я не начал, хочу в Европу, он прав. Ну, так езжайте. Какие проблемы? Кто его сдержит-то? Вот тут сейчас обсуждали как раз выездные паспорта там и так далее, пока этого ничего нет. можете ехать спокойно, вас никто не держит, езжайте в Европу, если хотите. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, знаете, да, здравствуйте. Вот объективно все-таки у них есть кризис поставок вооружений, это абсолютно ясно, и США, и Европа. Оружие для, так сказать, для Украины закончилось, заканчивается, ну... Этот кризис, он абсолютно налицо. Ну, объективно, ну вот в чем дело. Сейчас, конечно, нам было бы выгодно, если бы украинские там военные, Залужные, остальные сковырнули бы Зеленского. Это полезно, такой политический хаос, он нужен. Но, к сожалению, это может все только вот какими-то выплесками в СМИ ограничиться. И, возможно, к марту следующего года США там надавят, и в Украине, на Украине будут президентские выборы, либо в марте уже как-то уберут все-таки Зеленского, мягко или жестко, и как-то власть будет меняться. Но, опять же, это, возможно, до марта, до конца марта следующего года Зеленский сохранит, так сказать, свой пост. Вот. Ну, здесь вот, в общем-то, опять же, в течение зимы, возможно, мы освободим какие-то территории по линии Суровикина, и будет как-то для нас более выгодная ситуация. Но в целом есть полная вероятность, что до марта следующего года Зеленский сохранит власть, к сожалению.
Да, мне тоже кажется, что он сохранит власть. До марта так точно он сохранит власть. А может быть, ну, то есть должно что-то экстраординарное произойти, должны действительно его каким-то образом там скинуть. Пока мне не кажется, что накал достаточен для того, чтобы они пошли его скидывать. Все-таки они тоже должны отдавать себе отчет, что если они пойдут его скидывать и уйдут в энном количестве с фронта, то фронт обвалится. И такой человек, как Залужный, все-таки... Там, ну, я не думаю, что он пойдет на такое, только если не в крайнем каком-то случае, если его попытаются там убить, сгасить, посадить и так далее. Тут надо будет подождать. Будут выборы, не будут, это мы пока тоже с вами не знаем. Все зависит от того, насколько дадим по морде Украине. Если сильно наваляем, да так, чтобы в памяти поколения это осталось, тогда вряд ли кто-то после подумает продолжить войну в будущем. Это правда, да, здесь я тоже согласен. Это вот к детям, да, вот эта история, что дети там будут помнить. Но я думаю, что Нилс Майкл имел в виду, что если вот это все будет продолжаться, конфликт вяло текущий или прям вот как сейчас, очень даже не вяло текущий, то там будет воспитываться поколение детей. Если мы наваляем, то в вашей интерпретации, в вашей вот этой концепции, это же уже и другие люди должны будут воспитывать этих самых детей, в том числе и мы. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, добрый.
К чему это все ведет, да? Ну вот при оценке ситуации, мне кажется, вообще надо исходить из того, как вот все, что вы перечислили,
да,
влияет на военные политические цели России в специальной военной операции относительно,
да,
Украины.
Угу.
Ну, то есть, Арахани может повлиять. Но это дурак в кепке. Кто он такой, что на него там внимание обращать для вот нашего руководства? Большие проблемы на фронте, так мы даже мы с вами все хорошо понимаем и знаем, что у них проблемы на фронте, и они продолжаются. В Германии большая дыра в бюджете, ну и, ради бога, оружие там у кого-то заканчивается, это может знать только разведка. Мы с вами не можем знать, сколько на складах в Германии какого оружия осталось. И никакой корреспондент туда не проникнет, его просто туда не пустят. Mm-hmm. Ну, сказала какая-то там дама, ляпнула что-то, кто-то ей сказал, ну ты давай вот скажи вот так. Она даже не знает, для чего она это сказала, вполне вероятно. Необходимо, мне кажется, исходить из худшего варианта. То есть сопротивление Украины будет продолжаться. А почему? Вот смотрите, зачем прилетал в Киев сам директор ЦРУ? Такие люди прилетают по экстренным случаям. Вот когда прилетал в Москву директор ЦРУ в свое время, там, когда случались известные события там и в Америке, вот они... По таким, когда подводная лодка «Курск», он прилетал и сюда прилетел. И вслед за ним появляется аж целый министр обороны США.
Угу.
Зачем? Ну, вдруг кто-то подумает, что он прилетел, так сказать, рекогносцировку обстановки провести на месте. Да у него столько советников у министра обороны. Там сидят сотни уже советников везде. Они и в Польше сидят, и в Киеве. и полковники, и генералы американские. Генералы, я думаю, сидят в Польше, а на Украине сидят поменьше. Они руководят всем этим процессом. У них есть откуда взять полную информацию, зачем ему прилетать туда. Стало быть, главная цель этой поездки, может быть, сделать все, или там сказать, ну ты, друг, давай, поднимай руки и сдавайся, что ли. Ну, а это выгодно тому же этому президенту Америки, который собирается там выбираться. Угу. Главная цель, мне кажется, сделать все, чтобы внести коррективы в украинские действия с целью продолжения войны, понимаете, и сопротивления Украины.
Так, ну, вы же сами сказали, а зачем ему для этого прилетать-то? Он же может это через советников
своих дать. Вот тут надо как раз ему лично пообщаться с руководством Зеленским и с Залужным. Как раз вот тут надо сделать так, чтобы они между собой, не, их раскол, если он есть там, и они не притворяются, не дошел до такого состояния, что вся вот эта пирамида рухнет, понимаете?
Угу.
На кого они сделают ставку, это только знают они, или на Залужного, или на Зеленского, но вся его цель, если они будут действительно стараться продолжать, чтобы Украина сопротивлялась, а мне кажется, только так они будут действовать. Значит, его задача сделать так, чтобы руководство не шаталось. Вот и все.
Понял. Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, действительно, надо. Я согласен с тем, что надо исходить из потенциально худшего сценария, самого тяжелого. Потому что если ты к худшему подготовился, потом будет проще реализовывать самый лучший из возможных сценариев. Здесь абсолютно точно. По поводу того, как мы, значит, там смотрим на те или иные публикации, можем ли мы это раз, там, принимать за чистую монету. Нету, например, историю с вооружениями в Германии, что это может знать только разведка, журналистов там могут не впустить. Да, в нормальной стране с нормальной властью, которая контролирует подобные процессы. А Германия такой страной на данный момент не является. Германия это страна на данный момент со слабой властью, которую прогнули везде и по всем фронтам, которая последние два года существует в себе в убыток и делает все только против своих национальных интересов. Неужели вы думаете, что в такой стране такие процессы, как там, следить, чтобы не утекала какая-то информация о том, что, где, как на складах, не утекает к тем или иным журналистам? Конечно, утекает. Плюс, когда мы говорим о том, что это все дезинформация, направленная на нас, почему я с этим не согласен? Потому что это не средства массовой информации, которые читают или слушают или смотрят в России. Это средства массовой информации для внутреннего пользования. Они направлены на внутреннюю аудиторию в первую очередь. У них сильно больше, да, понятно, до нас доходят эти заголовки, статьи, и Бильд, и Политика, и Washington Post, и мы так или иначе читаем, но читают единицы здесь у нас, а там читают миллионы. Поэтому, чтобы через средства массовой информации дезинформировать врага через свои собственные, которые читают у тебя больше, чем там у врага, это бред какой-то. Мы рассуждаем с точки зрения того, что это тяжелый, расчетливый политик, политик, соперник, которым руководят умные, грамотные, четко действующие политики. Но это, к сожалению, не так. Почему, к сожалению? Потому что, на мой взгляд, против непрофессионалов тяжелее просчитать. Когда ты имеешь дело с такими людьми, как Байден или Шольц, тот же самый, которые сами не знают, что они будут делать в ближайшие, как Байден там, в ближайшие секунд 30. Какие заявления он сделает и куда повернет политику Соединенных Штатов Америки, он сам не знает. Тем более не знают все его советники и весь его кабинет. Таких людей тяжело просчитать, тут приходится постоянно реагировать. Поэтому я вполне допускаю, что все эти публикации, которые они там делают, это не для нас с вами делается, и не с целью нас дезинформировать каким-то образом. Какая нам к черту разница, так глобально, если посмотреть, на сколько дней хватит снарядов у Германии? Мы ни при каких раскладах не пойдем на Германию, нам не надо это абсолютно. А вот внутри избиратель немецкий и немецкий человек 30 раз задумается, а почему это вдруг у нас дырка в бюджете и своих снарядов не осталось? А что если вдруг этот злобный Путин, которого они рисовали на протяжении почти 2 лет с самым настоящим исчадием ада, вдруг решит и пойти на нас? А у нас всего-то осталось на 2 дня снарядов. А как нам защищаться? Может быть, подумаем о своей собственной безопасности? Вот для чего делаются эти публикации. А мы изучаем и прикидываем, что куда. Вот и все. По поводу того, что приезжает Ллойд Остин, там ЦРУшники и военные, в общем, в Киев, здесь я с Сергеем Алексеевичем, на самом деле, да, наверное, согласен. Эти люди приехали каким-то образом немножечко привести в чувство и сделать так, чтобы этот карточный домик не рухнул. А он очень собирается вот в том направлении, в направлении земли двигаться, вот причем семимильными шагами. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Алексей Крылатко.
Да, здравствуйте.
Смотрите, у меня вопрос. Вот у вас был на прошлой неделе, ну, напомню, премьер-министр Украины времен Януковича Николай Янович Азаров в студии.
Да.
Вот, в программе. Который высказал такую мысль, тезис, что здравые люди в Киеве остались, и даже во время, в 44-м году, когда вот, казалось бы, Германия нацистская, да, и то Гитлера там подзорвали, и вот это все Штауфенберга он вспомнил, что вот и там нашлись люди, как бы, да, которые вот могут избавиться, и что-то будет от этого хорошо. Я вот, например, полностью, во-первых, с ним не согласен, он плохо историю знает этого дела, видимо, смотря просто фильм «Операция Валькирия» с Томом Кукурузу, который прекрасен, в свискающих доспехах, да, там такой, как древний тезис «это все СС, а вермахт ни при чем». Потому что реально кто там это делал, и сам Штауфенберг, это махровейший нацист, и сама суть была просто договориться им с Западом. И дальше мочить уже Советский Союз, уже все вместе. Просто Гитлер не рукопожатный, ну, не рукопожатный. И я вот в этой ситуации вижу, да, вот во что превращается и Зеленский, какой у него имидж уже на Западе становится, да, мы же видим, что и первоначально у него имидж, да, коррупционер он что-то практически не рукопожатный стал еще, ну, в 21-м году, в конце там 22-го начала, да, вот, ну, уже такое к нему отношение было. А тут сразу он резко рыцарь в сверкающих доспехах, во-первых, военный-военный, генералиссимус-победитель, да, ну, особенно после Херсона, всего этого, ну, понятно, да, вот. А второе, опять же, что он такой весь молодой и такой весь продвинутый. И тут мы видим, кого пиарят сами же украинцы и украинские СМИ, и особенно Запад. Это у нас Арестович, который весь такой молодой и весь такой продвинутый, то есть еще моложе. И есть Залужный, который весь военный-военный, еще круче военный, чем это. Просто одно с другим не сочетается, да? Но все равно противовес Зеленскому есть. Это, кстати, во многом может быть тема, что мальчик, посмотри, ты мнишь себя Наполеона Бонапарта, кстати, это похоже действительно так, что он там еще и с Черчиллем сравнивал, с это. Но тебе всегда есть замена, если ты будешь что-то вести себя плохо. Ну вот. То есть те же кураторы, потому что я, опять же, придерживаюсь точки зрения, что мы воюем полностью с НАТО, ну, собственно, бюджет НАТО, ну, Евросоюз, ну, по сути дела, стран НАТО, да, которые всех кормят, которые у них на 2/3, да, у них сейчас нынешний бюджет, у них сейчас дыра 40 миллиардов рублей в украинском бюджете, да, которые сейчас ждут американских денег.
Только долларов, конечно, миллиардов.
Ой, рублей, долларов, да. Конечно, попрошу.
Да.
Хотелось бы, чтобы у них рубли уже давно были. Вот. Вот. Потом второй момент. Ну, оружие, опять же, НАТО, инструктора НАТО, центр подготовки НАТО, единственное только шевроны ВСУ, ну и русско-украинско-говорящие военнослужащие там присутствуют. А так это все, по сути дела, армия НАТО.
Да.
Ну вот, ну, соответственно, надо иногда генералам приезжать. А вас же не смущает, когда те же самые руководители и министры обороны приезжали в Афганистан, например, или в Ирак? Да, когда там особенно контингент там усиленно там что-то действует. Надо иногда приехать и там, и на территории по шапке посмотреть, дать своим это... Поэтому я подвожу, ну, вот свой итог, я вижу, что, например, Зеленский сейчас, благодаря своей вот этой уже, тому, что он сам все испортил, вот это вот, как на не на Новый год это, как у них там праздник называется этот, когда они наряжались, на Хэллоуин, да, когда там дети Блинкина в этот, с котомочкой, да, 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 там да. Зеленский с котомочкой идет, денежки по попрошайничу Байдена. Вот, ну то есть нам вполне возможно, вот как нам был выгоден более Гитлер, да, который у власти в 44-м году нерукопожатный со всеми, мы знали, никакого сепаратного мира не будет, вот, нам он выгоден, как ни казалось, вот это чудовище, да, нам лучше, чем, чем придут вот эти рыцари в сияющих доспехах, да, там, со стороны вермахта, да, так и тут нам не нужен никакой Незалужный как оппонент. Он нам не нужен, нам гораздо лучше слабого, слабого, теряющего связь с реальностью, да, человека иметь в качестве оппонента, чем сейчас придет условный даже Порошенко вернется, который хоть более-менее какой-то даже рукопожатный с нашей стороны был, да, там. И с Путиным у него до определенного момента.
Грубо говоря, который
и с которым скажут, ребята, а давайте все теперь договариваться, давайте вот этот, все, вот этот конфликт замораживаем, потому что, опять же, когда мы будем готовиться к следующей кампании, да, к кампании следующего года, сейчас уже так не говорят, что вот будет это, когда они там в Крыму там свои пятки там пескариков будут ловить, этот, кто там этот, Подоляк или как там,
да,
кто
да, заявлял, да,
что он
да,
весной он будет. Уже Буданов уже в мае там собирался в Крыму там быть. Сейчас такого не идет. И мы сейчас можем столкнуться с тем же, что они уже все заминировали у себя там. Они же там говорят, что они уже там 500 000 только на границе с Белоруссией мин накопали. То есть мы можем встрять в такую же ситуацию, как они сейчас встряли с наступлением на юге. То есть подготовленные инженерно-фортификационные сооружения с минными полями и так далее. И нам уже будет тяжело наступать. То есть мы поменяемся как бы местами. Вот. Но в целом нам, конечно же, надо эту ситуацию как-то додавливать до конца, чтобы у них, как у немцев, не было, или как у французов в 41-м году не было желания вот прямо вот потом, на будущее, да, вот после Первой мировой войны, французы, все у них плохо было, да, там в Первую мировую войну огромные потери, потерянное поколение, там Эрих Мария Ремарк, да, ну все это известно. Вот, желания у них особо немцам сопротивляться не было уже. Вот и украинцами надо добиться того же, чтобы у нас не было никакой заморозки этих всех конфликтов.
Понял, да, понял.
Да, два года не пришлось повторять.
Да, я понимаю, мысль ясна. То есть лучше вот этот вот Зеленский, который ведет в тупик, и нам этот тупик выгоднее, нежели какой-то новый лидер, который попытается из этого тупика вырулить, в том числе через заморозку конфликта. В таком контексте я согласен. Вот если каким-то образом, ЧК пишет, ремарк немец, ну понятно, что он немец, имелось в виду эпоха описанная, да? Если мы берем потенциальное развитие конфликта, ну, то, конечно, вот сейчас мы видим, как ломается хребет. Это вот ровно оно. Их начинает шатать. Поддержки все меньше, уверенности в их действиях все меньше, в том числе и у них самих практически не осталось этой уверенности в их действиях. Они начинают друг друга там, как пауки в банке, грызть. Нам это выгодно? Да, конечно, нам это выгодно. И это можно довести до конца. Вот на фоне подобных событий у них там на Украине и на Западе все эти выборы, грызня и так далее, мы можем довести до конца. Если придет кто-то и попробует выйти с нами на переговоры, и мы на них пойдем, то, к сожалению, ситуацию мы до конца не доведем, и придется к ней возвращаться. Когда? Ну, это уже история рассудит. В общем, наблюдаем. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 27 ноября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим туда, обязательно ставим лайки, дизлайки. Лучше лайки. Их надо просто обязательно поставить, иначе током может ударить. Это проверенная абсолютная история. Там есть чат, туда тоже пишите ваши сообщения. У нас как с лайками? Скажи мне. Он говорит, хорошо, но надо лучше. Я не ожидал, что ты скажешь хорошо. Немножечко меня врасплох тут застал. Нужно больше. Поэтому давайте больше. Много лайков не бывает. Пожалуйста, ВКонтакте, Телеграм-канал, если вам не подходит YouTube, заходите, там тоже идут наши прямые трансляции. Так, давайте с вами немножечко пойдем в сторонку. У меня есть две новости, они, казалось бы, вообще никак друг с другом не связаны, но мы сейчас связь потихонечку найдем. Сергей Лавров сегодня заявил, значит, это что у нас там, какой-то... Зиновьевский клуб был или что это было, да, какое-то такое заседание, ну, не, в принципе, не важно, заявление Сергея Лаврова. Значит, России сейчас не время думать, как восстановить отношения с Европой. Необходимо перестать зависеть от ее вывертов в экономике, заявил министр иностранных дел Российской Федерации. Россия должна обезопасить себя во всех ключевых отраслях экономики, жизни и безопасности, от которых зависит будущее страны, подчеркнул Сергей Лавров. По его мнению, даже после завершения украинского конфликта санкции останутся в силе. Это первая новость. А вторая новость, вот так вот я сейчас неожиданно ее сюда привинчу. Сейчас я ее у себя тут найду. Где ты у меня новость? Где же ты, где? Ну, вот, нашел. Значит, Михаил Хазин. Всем вами, всеми вами любимый. И все знаете, в общем, кто это такой, да? И слушайте программу, я надеюсь. Да я знаю, что слушаете. Значит, Михаил Хазин допустил возвращение Прибалтики в состав России. По его мнению, у этих стран нет будущего в качестве отдельных государств. Им придется принять жесткие решения, чтобы не распасться на территории, сказал экономист в эфире нашей прекрасной радиостанции. Эти страны умерли, у них нет будущего в рамках самостоятельного существования. Скорее всего, им придется вернуться назад в Россию. Но поскольку веры им больше нет, то им придется пережить сложные времена. Смогут ли они остаться в нынешних границах, это большой вопрос. Поступать с ними будут крайне жестко. Оккупации не будет, как тогда был референдум о вступлении в СССР. Им будет предложено самостоятельно принять ряд крайне жестких решений. Или их государственность рассыпется, и они превратятся в территории. И, значит, объединяем. Как вам кажется, вот уже в ближайшем будущем. На самом деле, это не будущее, это наше с вами настоящее. Нам, мы хотим того или нет, мы останемся соседями. Как с Европейским Союзом, так и отдельно с прибалтийскими странами. Мы с ними соседи. И нам нужно понять, как выстраивать с этими персонажами наши взаимоотношения. Нам надо, опираясь на слова министра иностранных дел Российской Федерации, вообще сейчас об этом не думать. Потому что никакого потепления не будет, санкции останутся в силе, нам нужно думать о чем-то другом и не и соскакивать вообще со взаимоотношений с Европой. Или нам надо все-таки как-то обращать внимание на взаимоотношения с Европой, надо об этом думать, но вот в каком ключе здесь тоже стоит знак вопроса. Либо мы должны думать жестко, то есть отношения с Европой, мы ничего этого не простим, все запомнили, с Европой находимся в состоянии постоянной перманентной конфронтации, никаких дружеских контрактов, взаимоотношений, саммитов и так далее, про Европу забыли, там прибалтийские страны в итоге все равно вернутся там в родную гавань, потому что они не существуют на самом деле нормально как суверенные государства, проверку суверенитетом не прошли, здесь я с Хазиным абсолютно точно согласен, или наоборот. Надо уже рассматривать потенциально, что конфликт на Украине завершится в ближайшее там какое-то время. Он рано или поздно точно абсолютно завершится. И надо думать наперед, как снова выстраивать добрососедские взаимоотношения со странами Европейского Союза. Хочу знать ваше мнение. 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете звонить по номеру 7373-94-8, код 495. Стратегический инвестор вот пишет, мы-то не простим, но нас опять купят. Расчетливые, чисто деловые отношения от ОКЕЯ. Так, просто сделать телеграм-канал в Ютубе, если это возможно, дабы чтобы не искать чего в телеге телеканал Ютуба. Я не понял. Что искать? Вбивайте, говорит, Москва, находите. Все просто. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, Михаил меня зовут. Мое мнение, надо настраивать с ними отношения, как в Советском Союзе в свое время устраивали с Финляндией отношения. Добрососедские, взаимовыгодные.
Угу. А каким образом? То есть мы должны закрыть глаза вот на их поведение последних лет?
Я не знаю, мы закрывали с Финляндией глаза, мы же тоже с ними воевали.
Угу.
Ничего страшного не произошло, время лечит.
Время лечит, хорошо, понял.
Нам я хотелось, извините, Григорий, немножко вас поправить насчет Германии.
Тут давайте я тогда вас для начала поправлю, что я Георгий, а потом продолжим поправлять меня. Ну.
Ой, извините, Роман. У них ВВП был в 21 году 55 тысяч долларов на население, в 2002 45, а у нас всего 10 тысяч.
И? А что вы меня, в чем вы меня поправляете?
Так они плохо сильно упали. Да не сильно они упали.
Я не говорил, что у них какой там в сравнении был ВВП. Я говорю, что у них дыра в бюджете.
Ну, может быть, не знаю. Но в 4,5 раза больше ВВП на душу населения, чем у нас.
Да, ну и что? Да и дыра в бюджете, еще раз. Знаете, что такое бюджет?
Да это понятно. Ну, пусть поменьше тратят на приезжих.
Ну, вот они и думают, как им, где, куда поменьше, что тратить, но пока не выходит. Но это было хорошо, да. Я не Григорий, я Георгий, простите, Роман. Это я запомню. Это, конечно, на века сейчас было. Сорян, Роман, пишет Владимир CNC. Однозначно мириться, открывать границы и путешествовать до конца жизни без войн, пишет легионер. Никто, мы не закрывали границы? Да, они должны открыть границы. Что за министр иностранных дел, который заявляет, что не время налаживать отношения с тем, с кем бы то ни было? Тогда он должен уйти со своего поста. Почему? Он министр иностранных дел, но он выстраивает иностранные дела, но они могут выстраиваться по-разному. Что, министр иностранных дел — это министр дружбы и любви, что ли, у нас теперь стал, так? Я что-то такого поста как-то не помню. Геннадий, вы не правы, пишет Александр Верентенников. Я понял, хорошо. Геннадий. Геннадия не было в моей судьбе еще никогда. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Виктор Михайлович.
Здравствуйте, Виктор Михайлович. Добрый вечер.
Георгий Иванович. Вот, знаете, когда говорят вам о Прибалтике, о Финляндии, люди как-то забывают, что тогда Финляндия и Прибалтика имели дело с могучей сверхдержавой, которая могла снести полмира за три дня. Мне доводилось работать за границу с американцами. Они тогда предлагали мир поделить пополам вообще между нами. Вот тогда и отношение будет хорошее.
Так я открою секрет, он и был поделен пополам.
Этот да, самый и был, правильно, согласен. Да. Вся эта Восточная Европа и так далее. И пока мы этого не добьемся, пока мы будем ждать каких-то переговоров, в результате которых, возможно, чисто русские города Одесса и Николаев останутся неизвестно у кого. Там никогда там никакой Украины не было. Все это знают. А переговоры еще неизвестно, чем это кончится. А не дай бог, они сделаются, и когда будет, и когда мы сохраним этот анклав, который будет снова вооружаться, готовиться, опять на нас нападет через 2-3 года.
Угу.
Это нужно вот это иметь в виду.
Угу. Понятно. Ну, значит, по поводу... Спасибо большое. По поводу того, что имели дело со сверхдержавой, которая могла за три дня всех уничтожить. А Российская Федерация за три дня не может всех уничтожить? То есть, когда мы говорим об уничтожении за три дня, мы же имеем в виду ядерные бомбы, правильно? Что ядерных бомб стало меньше? Нет, ядерных бомб стало больше. То есть, за три дня до сих пор работает вот эта формула про уничтожение за три дня. Вопрос в наличии решимости применить ядерные бомбы в случае чего. Вот это вопрос дискуссионный, да. Но история с тем, что там уничтожить всех за три дня, мне кажется, три дня — это вообще много для уничтожения всех и вся. Можно и покороче, в принципе. Вы поставьте ТЗ, называется, да? Почему три дня? Три часа, пишет Строгинский. Ну вот да. Три дня. Была у Союза мощная пропаганда, пишет Джулиан По. При чем здесь пропаганда Союза? Она, конечно, была мощная, безусловно, но при чем здесь пропаганда Союза? Зачем нам еще прибалтийские дотационные регионы, пишет Евгений Драмер. Но Прибалтику давайте здесь рассматривать вот исключительно. Я почему не взял только новость про Прибалтику? Мне кажется, она недостаточно полноценно дискуссионная. Хочется как-то пошире рассмотреть этот вопрос. Вообще, в принципе, взаимоотношения с Европейским Союзом и со всеми этими странами. Прибалтика просто, это же один из ярчайших примеров. Это самые никчемные государства в этом объединении европейском, при этом самые вякающие из всех. Поэтому они просто вот как такой яркий достаточно пример. Ну, на мой взгляд. Быстро мы забываем те унижения, которые мы в последнее время, в последние годы получали, в том числе от европейских стран. Унижение над спортсменами, унижение по демонстративному игнорированию наших дипломатов. Думаю, о сближении говорить рано. Неплохо бы начать с извинений в наш адрес, пишет абонент. Абсолютно точно согласен. Мне кажется, что вообще они, в принципе, наговорили и наделали очень нам большое количество извинений. В первую очередь, и после, только после которых можно вообще начать заикаться о том, чтобы возобновлять с ними взаимоотношения. На мой взгляд, больше половины стран Европейского Союза должны были, с ними должны были быть разорваны дипломатические отношения вообще, в принципе, после того, что они позволяли себе в наш адрес. Я здесь полностью согласен с министром иностранных дел с точки зрения того, что надо избавляться от каких-либо экономических связей с ними. Но вот не согласен в том случае, что там в той степени, что не надо с ними разговаривать, что не надо с ними, не надо об них думать. Думать надо обязательно, потому что они чисто территориально никуда не денутся. Они все еще здесь, рядом с нами. Так или иначе. В том числе и там, и на границах. Поэтому, ну, не думать о них не получится. Думать надо. Вопрос в каком ключе? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Значит, что мне не нравится? Вот эта вот сусовская, ячишевская доктрина. Давайте все просим и начнем с чистого листа. А мы же это уже проходили. Мы простили все Финляндии. Никто не забыл, какие были жуткие лагеря в Карелии. Что сейчас Финляндия творит? Мы простили все полякам, венграм, румынам, хорватам, болгарам. Что сейчас там творится? А болгары вообще свиньи. Прости, Господи, души грешные. Памятник он белому генералу снесли, я имею в виду Скобелева. Нет, он белый не потому, что за белых воевал, а потому что у него лошадь была белая, его так и прозвали белый генерал. Что касается этого передвижного козлятника, прости, Господи, души грешные, прибалтийских республик, вот мне они точно нафиг не нужны, эти лимитрофы. С ними всегда проблем больше, чем пользы. Знаете, вот как это, пасыха, стригти. Шерсти трохи, а перед скляву богато. Вот они пищат, какой от них толк. Пусть делают, что хотят. Останутся на плаву, пусть живут. Не останутся, да черт с ним, пусть все передохнут. Извините, особенно Латвия, в первую очередь. В отношении у меня такие теплые склады, понимаете?
Да, я вот эти теплые ваши эмоции разделяю полностью, Анна. Спасибо. По поводу особенно Латвии, вообще абсолютно точно. Рано или поздно так называемая Европа окончательно выжжет Соединенными Штатами, захочет с нами дружить. Тут уже мы должны решать, с кем дружить, а с кем нет. И никак не на взаимовыгодных условиях, а только на выгодных нам. А Лавров все правильно сказал. Это ОФВ у нас в Телеграм-боте. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Да, Алексей Солодский.
Да, я слушаю, здравствуйте.
Да, прошу прощения. Смотрите, ну, во-первых, здесь можно...
Я на ночь здесь машина, я занят.
Хорошо, сейчас, прошу прощения. Вот, смотрите, на самом деле, если мы посмотрим историю, зачем нам там будущее далеко заглядывать? Мы увидим вам такие фортели, да, как происходит... В политике, да? Ну, например, я простой пример приведу. Мао Цзэдун и Сталин, да, там, прямо вот мощнейший блок. Советский Союз и Китайская Народная Республика, да?
Да.
Оп, приходит Хрущев, что мы получаем? Даманский, Никсон приезжает в Китай, и только с китайцами после 91-го года кое-как какие-то отношения начинаем мы налаживать.
Да.
А дальше, ну, что еще могу взять? та же самая Болгария. Вроде бы как бы царем обласканная, все-все-все, все дела. Но болгары переругались с румынами, сербами и греками. Это вторая балканская война 1912 года, перед накануне Первой мировой. Вот, соответственно, болгары получили от этих товарищей троем, русский царь их не защитил. После этого, естественно, на две вторые мировой войны болгары уже в другом стане против сербов. Они, кстати, против Советского Союза и против русских не воевали никогда. Даже больше у них соглашений было, что мы никаких на восточных фронт войск не посылаем, ничего нет. Мы союзники чисто вот против вот этих вот. Вот. Ну, это так. И мне просто за болгар обидно иногда. Их так все время говорят, что же они на две мировые войны против нас воевали. Нет, они не воевали. Вот. Это первое. Они были с Гитлером, конечно, и ресурсы ему поставляли, но боевых действий не были.
Ну, да.
Нет, ну понятно. Но у них тоже своя обида была. Своя обида была у них. Там тоже не без причины это сделали. Вот. Опять же, можно вспомнить союз трех императоров, да, там, при, по-моему, Александре II, да, то есть германский, австро-венгерский и русский император, да, союз. Он так и назывался. Союз трех императоров. И тут оп-оп, происходит буквально 5-10 лет, и уже в союзе Антанта есть, то есть Россия-Франция против Италии на тот момент. Ну, она потом, как всегда, туда-сюда бегала. Опять же, то же самое Италия. Мы можем вспомнить, вот мы только-только воевали, да, буквально там, 41-й год, и состояние там на 50-й год, то есть уже страны Варшавского договора есть, как бы, да, и уже вся Восточная Европа вроде бы как бы наши друзья. А то есть тоже прошло 5 лет всего. Можем вспомнить, ну, понятное дело, там большая война была. Но можно вспомнить Италию ту же самую, которая против нас отправляла, какая, 6-я или 9-я армия, ну, по-моему, там, по 400 тысяч человек они к нам отправили, которых мы тут и похоронили практически всех. Ну, вот, и раз уже смотрим, у нас город Тольятти, у нас состоит завод «Фиат», ну, нынешний ВАЗ. Вот,
да.
То есть с Италией, если мы вот эти все фильмы Челентано, приезды, это как Джины Лавабриджиды, там Софи Лорен на все эти московские кинофестивали, то есть Италия — это у нас на Западе самый-самый главный друг, да, местами и Франция.
Интересно, конечно, что у нас вот все императоры и Челентано оказались в одном этом, но вы
не клоните того, куда. Нет, я просто вам просто пример приводу, как оно меняется вот так вот на 180
оно
градусов,
меняется,
зачастую
да.
Просто разворачивается.
Но на определенной основе оно разворачивается.
Безусловно,
раз.
На определенной
обычно
основе.
В результате войны.
Я вот, кстати, могу просто, ну, большой пример сказать. Вот всем знают выражение «англичанка гадит», да? Ну, касаемо конкретно уже королевы Виктории, это все-таки сказано. Но самый главный союзник на Западе России, ну, вообще России, Русского царства и так далее, со времен Ивана Грозного, да, как вот посольство приехало, открыли. Это Англия.
О, Господи, О, Господи, говорю, аж меня...
А вы не знали? Англия. Почему? Потому что это пенька, это весь их флот, деревянный флот. То есть весь флот строился, ну, сырье для этого флота строилось у нас. Даже во время Семилетней войны...
Давайте
когда,
мы все-таки помните, как-то подытожим потихоньку.
Да, поменяться может, и оно даже не очевидно. Например, почему у нас с Англией отношения испортились сильно? А потому что наступила эра железных кораблей, когда раунгулт не нужен, пароходов. Все, им не нужна наша пенька, им не нужна наша рей, не нужны наши такелаж, да, там, то есть да. Все, что... Ладно, наша парусина... Понял.
Короче говоря, просто время лечит, да? Уже тут, по-моему, это было долго, да. Сейчас болгары тоже не воюют, только Воги поставляют, пишет Андрей. Когда и если будут переговоры, я уверен, мы дожмем свои условия и интересы, что не исключает возможность того, что Запад, Украина или кто-то еще потом в очередной раз попробует проверить нас на крепость, так или иначе. Победа будет за нами, пишет ДС. Господи, дай мне сил, пишет Максим Челентано, Грозный союз императоров, все смешалось. Кони, люди, пишет Алексей Земцов. Да, ну бывает, что я могу сказать, бывает. Так, извечно, это я не понял, к чему, про яйцо или курицу. Сессия политики скажут, что не мы, это другие, снова подружимся. сядут, наверное, политики. Это имеется в виду сессия. Причем здесь сессия? Сядут политики, скажут, что не мы. Да, это все прекрасно. Знаете, мне кажется, вот один из параметров, по которому обязательно надо будет вообще в принципе рассматривать, вот через какую призму взаимоотношений со странами Европейского Союза. Санкции, экономические, давление Соединенных Штатов Америки, это все прекрасно. Два параметра есть вот у меня, по крайней мере, сложились вот так вот навскидку. Параметр номер один. Это мы смотрим, в каких странах самое большое было количество попыток запретить или поменять культурное наследие России. Что я имею в виду? Художников, композиторов, поэтов либо запрещали, либо переименовывали в украинских. В каких странах больше всего это было? Запрещали играть Чайковского, там, я не знаю, Рахманинова, Хачатуряна, неважно, вот кого угодно, в каких странах больше всего. И второй параметр, на мой взгляд, даже еще более весомый. Это в каких странах конфисковали большее количество автомобилей, которые принадлежали гражданам Российской Федерации на российских номерах. И вообще, в принципе, имущество частной собственности, которая принадлежала гражданам Российской Федерации. В каких странах это произошло в большем количестве? Вот чем больше конфисковали, тем меньше шансов у вас на нормальные взаимоотношения с Российской Федерацией. Тем больше вам придется извиниться перед Россией. Извиниться я не имею в виду прийти и сказать: ой, нам очень жаль, мы очень просим прощения. А вот во всех и в финансовых, и в дипломатических смыслах в ноги броситься и ботинки целовать. Вот, вот в такой, такую пропорцию выстроить. Такие вещи, это уже не политика. Понимаете? Когда ты пытаешься... Я понимаю соперничество, я понимаю блоки, которые друг другу противостоят, но это... Уже не про, вот не про блоки, это уже не про соперничество геополитическое, это уже про ненависть к конкретному народу и к попыткам его выжить в исторической перспективе, вычеркнуть его из учебников истории. Это если мы говорим про культуру. Если мы говорим про машины, так это ну вообще просто вопиющее, даже не знаю что, это не дерзость, дерзостью это не назовешь. Это самое настоящее воровство и преступление. И вот эти вещи нужно держать на карандаше. У нас получится так, плюс-минус нормальный график. Мы все эти страны знаем, кто будет в первых рядах, кто будет там в последних рядах. Но забывать об этом и не обращать на это внимания сейчас мы не имеем никакого права. Наоборот, сидим и записываем. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 27 ноября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда, обязательно ставьте лайки, давайте только лайки, все, хватит уже вот в эту, да, играть с этими дизлайками, не будем. Играем только в любовь, ставим лайки. Лайки, 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 там есть чат, туда тоже заходите. Обязательно пишите ваше сообщение. Вот Андрей Шевченко, например, пишет: русская культура самая лучшая в истории человечества. Ну и как с ним не согласиться? Как понять, что Анна говорит? Пишет Центнер. Слушать? Товарищ Центнер, слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, Подмосковье.
Здравствуйте.
Я хочу, постараюсь быть кратким. Давайте. По поводу того, что, какие будут отношения. У меня такое складывается впечатление, что будет обязательно со стороны Российской Федерации, то есть с нашей стороны, проявлен жест доброй воли. Все простят, потому что везде всегда ездят, все прощают, и будет, как будто ничего не было. Вот мое мнение.
Да, я во многом с вами согласен, если честно, у меня тоже такие же ожидания, но что так будет? Согласен ли я с этим? Нет, я с этим не согласен, но будет именно так, да. Здравствуйте, давайте только радио выключим. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что с момента убийства Сталина мы покатились под откос. Дело Пеньковского,
Гордеевский. Убийство Калугин. Сталина?
Ага. Да, убийство Сталина, да. Хорошо. А вы что, не знали разве это?
Не-не-не, хорошо, я вас слушаю. Убийство
вот.
Сталина,
я хочу сказать, что пошло предательство, подмена. Вот эти все пришли неотроцкисты. Это кто? Помните, у нас такая есть улица Кустинина? Ага. Это троцкист ярый, друг Троцкого. Хрущева он поставил именно Кустинин. И дальше. Ага. Кто у нас там дальше был? Андропов, да? Предательство в Венгрии, Чехословакии. Это кто был виноват? Они? Кого мы виним? Венгрию, Чехословакию, Болгарию, Румынию, братьев своих, которые... Я ездил 10 лет в Европу, ездил на поездах в советское время, с Киевского вокзала. У нас не было там врагов. Я стал там ночевать, там друзья, все ребята были. А когда власть предала их наших, когда Ельцин поклялся на Америку, извините меня, предатель, который сдал страну, это Ельцин, а мы виним Латвию, Прибалтику. А теперь Украина на закусочку, ребята. Это страшно. Вот это предательство. А мы кого-то виним. Надо у себя в глаз посмотреть. У нас бревно торчит. А не соринка у соседа твоего, у друга, у брата твоего.
Предлагаю убить всех убийц Сталина и Ельцина тогда.
Так, а вы знаете что? А мы далеко не ушли. Кто сейчас у власти? Извините. Ага. Кто?
У нас? Что, мы предали Владимир всех. Владимирович уже... Путин.
И Путин, я не знаю. Путин будет отвечать перед
я
Богом.
Я точно знаю.
А кто вокруг окружения? У него ушли. Почему-то все олигархи, его друзья ушли. Петя Авин ушел. Кто там еще? Много ушло. Чубайцы, Абрамовичи с деньгами ушли. Ой, они убежали. Как это так убежали? Ты, извини, глава страны, ты председатель комитета госбезопасности, а у тебя все с пальца уходит, ребята, позор. Надо на себя посмотреть. Посмотрите, что творится.
Что делать будем? Давайте, что мы делаем?
А мы делаем что? Во-первых, нужно менять положение и обратиться к нашим главным друзьям, нашим братьям, Украина, Белоруссия и Россия. Под кулак, единый, славяне, славянское братство.
Что мы, как мы с ними, с чем мы с ними к ним обратимся? Ну вот мы давайте собираемся и обращаемся. Что говорим?
А вы почитайте это журнал «Русский вестник». Там Олег Платонов. А прежнего убили, кстати, Царство Небесное, редактора главной этой газеты. Понимаете, в чем дело?
Я уже думал, и Брежнева, и Сталина убили. Ладно, все, хорошо, понял. Шутка зашла слишком далеко. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Да, добрый.
Позвольте соединить ваш концепт.
Давайте.
С концептом одного из звонящих.
Давайте.
Буквально коротенечко. Действительно, история последних трех веков, там 18, 19, 20 век, говорит о том, что были жесткие противостояния, после них наступала разрядка, в том числе экономическая разрядка и так далее.
Да.
Ваш концепт звучит буквально следующим образом. Мы фиксируем перегибы в отношении нас, мы фиксируем унижение в отношении нас, и мы фиксируем неправомерные, неправосудные решения по отношению к нам, как к людям, как к народу, как к цивилизации, как к государству. И на основе этого будем принимать те или иные решения по возобновлению экономической, политического взаимодействия. Так вот, мы это сможем действительно сделать или не сможем этого сделать, в зависимости от того, как закончится конфликт. Потому что относительно недавняя наша история двух жесточайших противостояний между российской цивилизацией и цивилизацией соседней нашей, западноевропейской, она заканчивалась принципиально по-разному. Да? Вот вспомним Брестский мир, каким образом мы возобновляли экономические и политическое взаимодействие с Западной Европой, конкретно с Германией на тот момент. И вспомним 1945 год, как мы возобновляли в том числе тоже это экономическое взаимодействие. Поэтому, конечно, после жесточайшего противостояния, история последних трех веков говорит о том, что разрядка будет, экономика будет и будет политика. Но вот какая она будет, о чем говорите вы, зависит от того, как закончится текущий конфликт.
Да, спасибо. Да, полностью согласен. Вопрос в том, будет это сделано с нашей точки зрения, с позиции силы или нет. Да, это вот про Брестский мир, про 45-й год, да, это вот ровно ведь оно. Просто в одном случае с позиции силы, а в другом совершенно нет. Вот и вся разница. Так, скинули мне тут про журнал «Русский вестник». Слушайте, почитать, что ли, придется? Журнал «Русский вестник». Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, Георгий, это я, Андрей, я коротко.
Здравствуйте, Андрей.
Россию невозможно победить, она очень богата духовно, спортом, культурой и все остальное. Любой вопрос без России просто невозможен.
Угу. Аминь. Здравствуйте, добрый вечер. Всем дам высказаться. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. Аккуратнее поворачивайте, да.
Да я это самое. Хотел вот что сказать. Вот насчет этих, то, что будет. Вот когда уйдет вот это вот проамериканское правительство, и народ сам, народ-то тут ни при чем, вот то, что сейчас происходит. Вон они танк на площадь выставили, вместо того, чтобы его оплевать, они, вот эти немцы, они там цветы принесли.
Понимаете? Было такое, да, было такое.
И в это, и, ну, там, в Литве, в Латвии, то же самое же все. Уйдет вот это вот поганое, проданное, вот эти люди, которые поставлены за деньги там с штатами, и все будет хорошо, и все будут дружить, и все будет нормально. Вот мое такое мнение.
Уйдут ли?
Вопрос подождать.
Уйдут ли эти люди, ну, понимаете? Потому что, чтобы они ушли, чтобы они ушли, надо ведь, чтобы их туда больше не ставили, те самые Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки никуда уходить не собираются. Давайте мы с вами быстренько, у нас чуть остается времени, поговорим на тему такую попроще, пока нам кто-то куда-то едет. Ну, чтобы так расслабиться и немножечко уже подвестись совсем к легкой теме. Мы поговорим про футбол, да? Напомню вам, что через сколько там, через плюс-минус 15-20 минут. Россияне в два раза чаще стали брать кредиты на электронику и бытовую технику. Статистика приводится за январь-сентябрь 2023 года. Относительно того же периода 2022 года. Значит, вот газета «Коммерсант» нам сообщает, что отмечает, что граждане в основном оформляют займы на смартфоны, ноутбуки, телевизоры и стиральные машины. Вопрос очень простой у меня к вам. На что вы обычно оформляете кредит? На что вы берете кредиты и берете ли вы их вообще в принципе? Это машины, это стиральные машины, это смартфоны. Знавал я таких людей, которые смартфоны в кредиты брали. Либо вообще, в принципе, не берете кредит и считаете, что кредит – это игрушка дьявола, с ней лучше не связываться. Живу только на то, что заработал. В долг беру и никому в долг брать не советую. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда, обязательно ставьте лайки под нашей трансляцией. Там есть чат, куда можете писать ваше сообщение, на что берете или брали когда-либо кредиты. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, парень из Кабула. Вот я брал однажды и пожалел. Я брал, как говорится, друг познается в беде, и я познался. И попал. И вот 5 лет сижу, и, к сожалению, бесполезно.
Как это? Не понял, вы брали в итоге кредит, чтобы другу деньги дать?
У товарища был кредит, и он не мог платить проценты. Нужны были срочные деньги. Я взял на себя, дабы заплатить ему проценты. Вот, и пошло-поехало.
Даже так, интересно, да. Ну, слушайте, не повезло, что я могу вам сказать. Можно по футболу, по-русски, пишет 334-й. А что, вы думаете, что мы на фарси будем программу вести? Что имеется? Ну, я не знаю, может, сейчас откроется, конечно, потаенный талант у одного товарища. Слушаю вас, здравствуйте.
Спасибо за эфир, 984-й.
Добрый вечер.
Роман.
Да.
Да. Знаете, я сам вот как... я вообще не понимаю вот эту вот психологию, да? Вот сейчас урвать никогда я бы не стал брать кредит. Я своих детей также воспитал. Вот,
ну, почему?
Приятно. Ну, потому что это... уж простите меня... О, не делайте меня антисемитом. Это как к евреям ходить, вот раньше было, да?
Угу.
Вот в каком-то, да, там, польской деревушке или там каком-то селении.
Да.
Вот, потому что вся вообще эта банковская система, вы же понимаете, это все вот кстати, оттуда.
Угу.
Вот. Да, корни, откуда ноги торчат. Вот, собственно, и...
Ну, вас смущает конкретно, что ноги торчат от польских евреев, которые давали деньги в долг, или сам факт того, что кто-то деньги в долг давал?
Сам факт, да, сам принцип, конечно, конечно, парадигма, конечно.
Слава Богу. То есть вы вообще в долг ни у кого никогда деньги не брали? Не только у банка?
Ну, знаете, мне одна мудрая женщина ну, примерно такая, вот как наша Анна сказала, я никогда не даю в долг суммы больше, чем я могу простить. А?
Mm-hmm. Как? Ну, хорошая фраза, да, как на философию тянет, в принципе, неплохо. А, человек попросил не делать его антисемитом, и так... По краешку, да, так по краешку буквально прошел. Ну, бывает. Я брал кредит один раз в жизни на холодильник перед черным вторником 98-го года и легко отдал обесцененные деньги, пишет Азарник Михайлович. На смартфон, телевизор и диваны, а на что берут кредиты? Монстр пишет, да, вы берете на смартфоны, телевизоры и диваны. Ну, диван это да, диван это, конечно, это тяжело, это я знаю. Ну, смартфон тоже порой бывает тяжело. И это как-то брал, я уже рассказывал. На смартфон давно было, правда. Но я не сказать, что я как-то прям невероятно пожалел, что я его взял. Но я его взял и взял. Это глупо. Ну, может быть, в какой-то степени глупо. Мне нужен был в тот момент телефон. Другой возможности телефон у меня приобрести не было. А он мне прям реально был нужен. Мой сломался, просто перестал работать. Ну, типа, буду ли я брать еще кредит? Надеюсь, на телефон. Надеюсь, не буду. Может быть, буду покупать телефон просто по возможностям в следующий раз. Ну, прям сказать, что сильно как-то невероятно пожалел, тоже не могу. Слушаю вас, здравствуйте, добрый. Добрый вечер.
Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте,
Геннадий. Это Владимир.
А, господи, ты боже мой, это я,
Геннадий. Это было мощно, вообще, такой мощный человек выступал, я просто... Сталина убили, там всех на самом деле завалили, и походу все это дело рук ЦРУ, как минимум.
Нет, вот. Там свои, там все... троцкисты старались, да.
А, да, точно, точно, mm-hmm. Да, там свои. Да, да. На самом деле, тема серьезная, но, ну так, слушая вашу программу, начинаешь понимать, насколько у людей разные, так сказать, восприятия ситуации, насколько вот у человека, так сказать, есть интеллект, и он этот интеллект использует, и вот насколько можно влиять на интеллект человека в итоге, чтобы внушить ему какую-нибудь ту или иную идею. Я вот говорю про предыдущего звонившего. Mm-hmm. Ну, мне кажется, сейчас информационные технологии работают просто на ура. То есть, мне кажется, в принципе, с таких вот людей, у которых перепрошиты мозги достаточно сильно, их сейчас становится прям очень много. Ну, все за счет того, что развиваются информационные пошеки.
Ну, да-да-да, вполне может быть. Спасибо, я не понял, при чем здесь кредиты, но информационные технологии точно абсолютно развиваются. Автомобиль беру в кредит каждые 4 года, а теперь вот в такой обстановке решил притормозить, пишет дядя Леша. Брал кредит на авто и телефон. На авто брал в 2013 году, купил за 640 тысяч. В 2014 году этот же авто стоил уже 1 016 000 рублей. Телефон мог купить, пойти, но не захотел, давать сразу деньги. Платил по 5 тысяч и не заморачивался, пишет Алексей. А почему этот слушатель не верит в троцкистов? Давайте, я вас очень прошу, только не про троцкистов. Ну, не надо мне про троцкистов. Мне про Спартак Снежный, понимаете, говорите, а вы мне тут про Троцкого. Однажды в молодости брал кредит на новый мотоцикл, 4 года расплачивался. Не понравилось, пишет Моцарт 172. Брал кредит, чтобы закончить ремонт в квартире. Пошла актуалочка. Жилище в норме уже давно, кредит заканчивается. Считаю, что поступил правильно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Брал кредит 100 тысяч. Угу. Деньги не нужны были. Хотел, чтобы, если вдруг прижмет, чтобы была кредитная история. И вообще посмотреть, нужен этот кредит или не нужен. Пригодится он или не пригодится. Брать угу. было приятно, отдавать было неприятно, дорого и с большими процентами.
И не пригодился.
Потом замучили звонками, меня предлагая, поскольку я четко выплачивал не день в день, а за 3 дня проценты свои.
Угу.
Потом, ну... Телефон покраснел, мне постоянно звонили, предлагали кредиты 300, 400, 500 тысяч, потому что, видимо, я попал туда, в этот, в топ-лист хороший.
Да, получается, вы взяли 100 тысяч рублей, вернули сильно больше, да, и просто так.
Не надо было, ни телевизор не нужен был, ничего не надо было. Я хотел, чтобы у меня была кредитная история, если сильно прижмет, и мне нужны будут реальные деньги какие-то серьезные.
Ну, схема мощная. Было. Схема мощная, ничего не могу сказать. Да, интересная, странная, но мощная. Брал кредит на ремонт кухни. С учетом техники и сантехники кредитов не боюсь, если с умом к этому подходить. Второй раз ипотеку беру, спокойнее так покупать на вторичке, так как тут банк рискует тоже, поэтому должны сделку проверять. Я вот ипотеку, наверное, все-таки немножечко в стороночку бы отодвинул. Ипотека — это другая история. Совершенно несравнимые суммы. со смартфонами и холодильниками, понимаете? Поэтому ипотека, она вот так вот как-то особняком. 10 лет назад в кредит взял планшет. Мог купить десяток планшетов без кредита, но подумал, что когда-то пригодится положительная кредитная история. И вот год назад взял второй кредит на квартиру, пишет Евгений Фили. То есть, получается, пригодилось. Однажды в молодости брал, это я уже читал. Так, квартира и машина в кредите была, пишет за плинтусом. Какие забористые пилюли принимают некоторые наши сограждане? У одного Сталина убили, другого еврей кредит дают. Ну, а что? Слушайте, не завидуйте. Просто не знаете, где пилюли раздают. Вот все. Человек взял кредит, чтобы была кредитная история, чтобы его можно было развести на кредит, пишет Озорник Михайлович. Ну, получается так, да. Да, и главное, это все сработало, кредитная история есть, и на кредит на новый человека разводит. Все четко сошлось. Здравствуйте, брал кредит, я брал у вас кредит на 3 миллиона рублей, но бизнес прогорел. Мне в какое окошко? У нас 9 этаж, можете в любое, кроме третьего. Слева я там машину паркую, пишет Георгий К. Вот так вот и анекдотик тоже у нас заехал. Так, значит, что у нас получается? Да, куча людей, которые брали кредитов, в принципе, на любую чушь кредит берете. Даже берете кредит фактически на кредит. Я понял, хорошо. Значит, что мы имеем? Сейчас у нас будет рубрика «На чемоданах». Она называется, чуть новенькая, да, у нас рубрика «На чемоданах». Потом у нас будет «Голевая передача». Программа главного редактора у нас с вами будет завтра вместо программы «Отбой», то есть в 6 часов вечера. Обязательно всех ждем. Оставайтесь с нами. «Голевая передача» не за горами. Меня зовут Георгий Бабаян. Еще услышимся буквально через 10 минут.